Очень красивое пение. Спасибо большое. Вот две, одна записка. Потом вторая будет в течение моей беседы. Друзья, я начну беседу. Она будет прерываться участиями, вашими вопросами, ответами. Я думаю, что час пройдет интересно. Должно, по крайней мере. Многоуважаемый дядя Денис. Аж просто вчера переслушали беседу, похоже. Да? Так, прям многоуважаемый. Скажите, пожалуйста. Ну, знаете, вот когда я слышу вот чрезвычайную вежливость, то какая-то явно там будет потом... А? Подвох какой-то, да? Точно будет подвох. И точно, в этой записке подвох. Скажите, пожалуйста, куда, зачеркнуто, зачем в 15:50 вы городом Ейском собрались и ушли на озеро? Должно быть купание мальчиков, но с вами были и девочки. В лосинах. Какова была ваша цель? Друзья, знаете, я представляю, что какие-то люди с биноклями наблюдают. Так, хоп, 15:50, так, внешний вид, количество детей, все фиксировано, потом штаб. Куда же они пошли? Друзья, в молодежном потоке была записка такая тоже. Мы подавали записку, но ее не прочли. Казалось бы, это случайно, но мы подаем уже второй раз. Не кроется ли здесь какой-то умысел? Да? И я сразу переживал, что здесь какие-то масоны собрались, там еще что-то. Друзья, я скажу, что нам сообщили, что там недалеко, ну, довольно далеко, есть конюшня. И там много лошадей, и хозяин дает покататься на лошадях. И я решил проверить информацию, чтобы на будущий лагерь или на этот лагерь... Помните, в прошлом году у нас были лошади, помните, да? И мы катали, но, к сожалению, они у нас... Ну, в общем, я не знаю, умерли там, или хотел сказать, сдохли как-то грубо, умерли как-то по-человечески слишком. Вот, в общем, что-то с ними случилось, и их не стало, так скажем, да. Вот, и я с братьями согласовал, и мы решил туда сходить. Но одному мне ходить не хотелось, и я взял с собой подростков моей группы. Я же занимаюсь подростками, и как руководитель я должен брать подростков с собой везде. Вот я взял с собой, и мы пошли через лес, чтобы найти вот эту конюшню. Ну, мы ее нашли. Действительно, там есть лошади очень интересные. Их там 17 штук. Вот. И мы поговорили с хозяином, и, возможно, там будет можно покататься. Только как это сделать, пока мне не представляется возможным. Всех туда везти нельзя. Сюда привезти он об этом думает. Ну, в общем, мы об этом сейчас думаем, что нам это сделать. Возможно, в этом году не успеем, а может быть, и успеем мы в этом году что-то придумать, а может быть, и нет. Но в любом случае, мы ходили на разведку. Поэтому... Можете дать отбой своим этим соглядатаям, могут вычеркнуть нас из списков подозреваемых. Вот. Значит, сегодня у нас продолжение темы об этике. Пожалуйста, можно на первый слайд, если можно, на самый первый слайд. Друзья, не очень хорошо видно, да, но я напомню вам, что вот достаточно, да, вот, что этика дает направление, оно дает направление, чтобы мы знали, как правильно поступать. Понятие этики, этика – это следование правилам и договоренностям, нацеленных на заботу о людях, на учет их чувств и интересов. Этика начинается тогда, когда рядом с нами появляется другой человек. То есть появился человек другой, сразу нужно включать у себя правила этики. Фундамент этичности, то есть на чем базируется наша этика, на чем базируется наша этичность. Кстати, я хотел вчера пример один рассказать, но за недостатком времени не рассказал. Вот представьте, что вот у какой-то женщины появился маленький ребенок, младенец, и вот она должна много что делать. Она должна кормить его, она должна укладывать его спать, мыть, менять памперсы там, или подгузники, она должна реагировать на его крик и так далее, и так далее. И, в общем-то, можно взять какой-то список, большой список, и написать все инструкцию, что должна делать мать, когда у нее ребенок там плачет или капризничает, или смеется, или хочет есть, или хочет пить, или еще что-нибудь. Друзья, но вы понимаете, что матери не нужна никакая инструкция, согласитесь, да? Что двигает, вот в чем фундамент материнства? Фундамент материнства – это любовь к ребенку. Если у матери, если у женщины нет любви к ребенку, нет, то никакая инструкция ее не заменит. То же самое и с этичностью. Если у нас нет фундамента этичности, если мы не имеем вот этого внутреннего своего стержня такого, что человек, который рядом с нами находится, это человек выше нас, по положению, даже если это, ну, допустим, ниже нас по общественному положению или по возрасту, но все равно он выше нас. У нас не получится быть вежливым человеком. Еще раз повторю эту мысль. Мы можем выучить массу правил, инструкций, но мы не сможем стать этичным человеком, потому что у нас не будет этого внутреннего фундамента. Об этом мы вчера говорили. Мы говорили о том, пожалуйста, следующий слайд. Я попрошу тишины, пожалуйста. Мне очень трудно говорить, когда вы разговариваете. Если вам не интересно, хотя бы просто смиритесь. Границы христианской этики, об этом мы вчера не говорили, пропустили. Кто устанавливает границы, да? Ну вот, например, я вам скажу, что однажды я надел пиджак, пришел в какое-то, ну, одно заведение, там была встреча деловая, и мне сделали небольшое замечание. Мне сказали, что у тебя нижняя пуговица пиджака должна быть расстегнута. То есть двухборный пиджак, и должна быть расстегнута нижняя пуговица. Это правило этики. Вы знаете, я не согласен с этим категорически. Почему? Потому что это никаким образом никому не мешает. Этика – это набор правил, которые направлены на чувства других людей. Каким образом моя нижняя пуговица на пиджаке мешает кому-либо? Друзья, это все выдумка, и это все следование моде. Друзья, сейчас люди очень много придают значение, казалось бы, мелочным вопросам. Вот, ну, какая пуговица должна быть расстегнута, там еще что-то. Вот там надел носки вместе со сланцами, это же просто какая-то катастрофа. И еще какие-то вещи. Друзья, на самом деле это все относится не к этике, это все относится к разряду моды. Нас это вообще не интересует. Границы христианской этики устанавливает Священное Писание и устанавливает Церковь. И поэтому, друзья, мы говорим сейчас именно об этом. А не о том, в какой руке вилку держать, а в какую ложку держать. Держите в какую угодно, лишь бы не стучали по тарелке громко и не чавкали во время еды. Вот чавкать – это неэтично. А в правой руке вилку держать или в правой руке ложку – это все равно. Пожалуйста, следующий слайд. Мы говорим о том, что норма поведения зависит от того общества, которому он принадлежит. Если мы принадлежим христианскому обществу, если наши внутренние связи с христианским обществом, то мы и будем поступать, как в христианском обществе принято. Даже находясь в мире, даже находясь в мирском обществе. Но если мы поступаем по-мирски, находясь в христианском обществе, это означает, что наши связи более тесные с мирским обществом. И нам нужно об этом обратить внимание. Следующий слайд, пожалуйста. Очень быстро, да? Сферы приличия, на которые обращает Священное Писание. Мы их перечисляли. Это приличие в словах, в одежде, в богопочитании и богопоклонении, в отношении в семье, в отношении к другим людям, в оказании помощи, в финансовых вопросах и в вопросах нравственности. Пожалуйста, следующий слайд. И мы с вами вчера говорили, начали говорить о нашей речи, о наших словах. Мы сказали, что прилично человеку быть каким? Благодарным. Тише. Мальчики. Прилично человеку быть благодарным. Хорошо, когда он скажет спасибо. Хорошо, когда он скажет благодарю. Друзья, это очень важно помнить, что в последнее время люди станут неблагодарными. Мы с вами говорили вчера о сквернословии. Сквернословие – это очень большой грех, оскверняющий душу. Скверные слова, друзья, от слов своих оправдающихся и от слов своих осудящихся. За каждое слово человек даст отчет. За скверные слова тоже. Помните, как написано? Если кто скажет человеку рака, то есть пустой человек. Помните, да? Вот слово рака, на какое русское слово похоже? Ну, дурак есть такое слово, да? Вот, и иногда люди употребляют это слово без всяких проблем. Друзья, ну написано, кто скажет человеку рака, тот что? Вы помните продолжение? Тот подлежит гиене огненной, друзья. Бог не просто так. Человек говорит, да, это пустой человек. У него нет внутри ничего, да? Мы по-русски говорим, я прошу прощения на запись. Да этот дурак просто, кто-то сказал. И не придал значения. Написано, гиене огненной подлежит. Гиене огненной. Друзья, Бог очень строго спрашивает за эти слова. Сквернословие. Мы говорили, друзья, с вами, следующий слайд, о том, что есть три уровня сквернословия. Есть мат, то есть это конкретно нецензурная лексика, это конкретно матерные слова. Друзья, это страшный грех. Это грех, который открывает ворота, мы уже вчера говорили, духом нечистым. Чуть выше уровень, это заменители мата. Это слова, которые часто вы употребляете, не догадываясь, что на самом деле это просто тот же самый мат, только другими словами. Он похож и фонетически похож, и по количеству слогов похож, и даже буквы используются те же самые. Только одна буковка изменена, или две буковки изменены, а все остальное то же самое. Друзья, это тоже сквернословие. И мы с вами говорили о том, что у человека бывает сленг. Это не такой страшный грех, и даже вообще не грех. Но это слова, которые показывают нашу с вами невоспитанность, нашу с вами бедность. Друзья, мы знаем, что великие поэты, великие писатели, они использовали большое, несколько тысяч, да, даже до 10 тысяч и больше слов в своем лексиконе. А мы иногда обходимся буквально там 300-400 слов и заменяем все великолепие русского языка каким-то одним словом, друзья. Это неправильно. Поэтому мы должны развивать свой сленг, развивать свою речь. Да, вот, все, можете посмеяться, я попался. Вот, развивать свою речь, искоренять сленг. Кстати, я вам скажу, друзья, это очень интересно. Вот у меня был друг, Сергей зовут, в Тольятти, юноша, чуть-чуть младше меня, наверное, на год. И мы с ним договорились сыграть такую игру. Слушайте, тише. Но я не понимаю, что там разговаривают, а? Ну почему вы разговариваете? Если вам вообще не интересно, вы можете выйти, я не обижусь. Если вы всей группой уйдете туда, сядьте за стол и будете беседовать. Вообще не обижусь. Ну просто, пожалуйста. Кому не интересно, вот давайте сделаем первый раз такое. Сейчас можно спеть гимн. Кому не интересно, просто покиньте лагерь, ни одного замечания вам не будет. Посидите там и побеседуйте между собой. Обещаю, никто вам замечаний скажет. Ну просто я хотел бы, чтобы здесь остались те, кому интересно. Хорошо? Ну, в общем, друзья, это невежливо и неправильно. Если вам не интересно, не будем вас ругать. Отправляйтесь в лагерь, в своей палатке и поспите, или просто поговорите. Или даже в мячик поиграете. Но, пожалуйста, если пришли, то слушайте. Кстати, я вам скажу, знаете, чем отличается взрослый человек от ребенка? Как определить, перешел человек во взрослый возраст или нет? Многие люди до 40-летний переходят. Взрослый человек, он всегда должен отвечать за свои слова. Вот вы пришли на собрание, вы же самостоятельно пришли. Или в лагерь приехали самостоятельно. Ну, значит, вы приехали сюда, чтобы слушаться. Совершенно по-детски, если человек приезжает и начинает делать вид, что он слушает, а сам разговаривает. Друзья, перед кем мы играем? Зачем нам это вообще нужно? Если вам не интересно, вообще не проблема. Сидите в лагере и разговаривайте там. Да, Николай? Вот. Друзья, смотрите. То есть, у меня друг такой, Сергей. Ну почему был? Потому что я уехал с той местности, и мы как бы давно не общались. И у нас мне было лет 20, ему лет 18, и мы с ним такую игру играли. Значит, при каждой встрече, абсолютно при каждой встрече, надо было мне назвать слово, которого он не знает, значение которого он не знает. А он называл слово, значение которого я не знаю. Но вначале было нетрудно, потому что мы как бы имели разное воспитание, у нас много было разных слов, которых мы друг друга не знаем. Но через буквально месяца полтора наши слова кончились. И я, выходить, например, на собрание, я знаю, что я Сергея встречу. И я открывал словарик и искал какое-то слово, неизвестное совершенно для меня. Учил его, потом шел, называл ему, и хорошо, если он его не знал. И таким образом у нас буквально за несколько месяцев очень сильно вырос словарный запас, очень сильно. То есть мы познакомились с теми словами, о которых никогда не знали. Лингвистическая игра. С одним юношей мы играли в такую игру. Мы шли по лесу с нашими подростками в Тольятти. Этот парнишка меня просто уже замучил. Он говорил обо всем. Вот птичка сидит, вот пенек стоит. Вот у него просто как речь не останавливается. Миша зовут. Я говорю, Миша, давай так. Давай будем говорить обо всем, о чем угодно. Вообще, пожалуйста, без всяких проблем. Только в нашей речи не будет буквы О. Хорошо? Он говорит, давай. И вот можно любое предложение, но чтобы не было буквы О в речи. И вот он идет и говорит... Птичка сидит там. Я говорю, да. Вы знаете, во-первых, уменьшилось количество слов, тише стало. Потом он стал думать. И вот я помню, мы идем, и он такое напряжение мысли. Там видно, что двигается все, что у него там двигается такое. И он, видимо, длинный такой. И потом говорит, такой, о! Такой, и стихотворение, какое слово большое составило, какое-то предложение. Друзья, то есть, в общем-то, это масса упражнений, очень интересных игр, которые позволяют нашу развивать речь, и вот этот сленг уберется. Друзья, наша речь станет чистой, красивой, приятной, такой многообразной, яркой, и с нами будет интересно разговаривать. Пожалуйста, следующий слайд. Мы говорили, друзья, вчера мы об этом не говорили. Пустословие. Друзья, здесь текст, не надо его читать, это больше для братьев-проповедников, но пустословие. Написано в Библии, это неприлично святым, пустословие. Что такое пустословие? Вообще Библия, друзья, если сейчас нет опять-таки времени подробно об этом говорить, но Библия в слово пустословие, оно вносит большой очень смысл. То есть слова пустые, не имеющие значения, не имеющие смысла. То есть человек что-то говорит, а это не приносит нужной пользы. То есть человек вместо того, чтобы доставлять благодать слушающим, приносит с собой нечто другое. Я как бы хочу расширить вам это понятие пустословия. Нет времени доказывать, но просто мне поверьте, что слово пустословие, это не значит, говорить какие-то слова, не имеющие как бы значения в русском языке. Это означает нести слова, которые не приносят правильной пользы людям. Вот я расскажу вам случай. У нас в церкви заболела одна сестра. Ну, заболела не очень серьезно. Лежит дома, слушает магнитофон, записи, проповедь, читает книги. Ну, пожилая сестра. И, в общем-то, мы все так любим поболеть. Я тоже так люблю поболеть. Небольшая температурка, ты уже прикинулся больным, все вокруг тебя бегают, на работу ходить не надо, и можно смело отдыхать. Вот, друзья. И вот она тоже в таком благодушном состоянии пребывает. И вдруг ее решила посетить одна сестра. Как вы думаете, хорошо сделала или плохо? Ну, хорошо посетить больного, да? Хорошо. Она пришла к ней, и вот такой, и такой разговор. Приветствую, сестра. Так, приветствую. Ну, как у тебя дела? Да вот лежу. Как настроение хорошее, вот проповеди слушаю. Угу. Ну, а как тебя посещают? Да звонят, посещают. Угу. А вот этот брат у тебя был? Нет, этого брата не было. Не было этого брата? Так он же диакон церкви. Как это его не было? Он должен был тебя посетить. Да ладно, что я пустячная болезнь? Ничего, пустячная болезнь. Он тебя не посетил. Это как так? Значит, он тебя не любит, получается. Да, забыл про тебя. А этот брат был? И этого не было. И этого не было у тебя? Как это так? Да что же это происходит такое? Вы знаете, и эта сестра, которая больная, была в таком благодушном настроении. А как эта сестра ушла, которую я посетила? Она в таком переживании, в таком возмущении звонит мне: Денис, в нашей церкви любви нет. Никто меня не посещает. Я говорю: слушайте, сестра, я вчера с вами разговаривал, все было прекрасно. Да, а теперь у меня глаза открылись, посмотри, вот никого нет у меня. Да как нет, и тот приходил, а вот этот не приходил. Я говорю: сестра, а не посещала ли вас вот та сестра? Посещал, все понятно, все ясно. Друзья, хорошо, что она посетила или нет? У меня есть сильное желание вообще ей запретить посещать кого-либо. Потому что когда она посещает, она говорит слова, которые приносят с собой как бы пустоту, никчемность такую. Вот какой-то вот после нее плохо становится. Про Филимона как сказано? Тобою, брат, успокоены сердца святых. А после ее слов все плохо становится. Она всегда вот найдет какой-то обязательно недостаток, вот какой-то укол. Приехал ко мне один брат, а я только новый дом построил, вот только новый дом построил. Приехал ко мне брат, и он говорит: слушай, а ты мерил угол своего дома? Я говорю: нет. А зачем? А ты померь, мне кажется, там не 90 градусов. Я говорю: да, мне кажется, там меньше. И вот он ходит по дому: ага, а вот тут ты видишь это. Вы знаете, а мне, я так радовался этому дому, мне так было хорошо. Новый дом, большой, двухэтажный. Первый мой дом, настоящий большой такой дом. Я такой довольный был. Вы знаете, когда он у меня пожил несколько дней, смотрю, у меня все плохо в доме. Вообще все плохо. Я думаю, хоть сноси этот дом, заново строй. Потом мы идем, я говорю: слушай, а в моем доме есть хоть что-нибудь хорошее? Вот хоть немножко, какая-то травинка какая-нибудь там, я не знаю. Он говорит: ну, в общем-то, есть. Друзья, вот человек, который видит все негативное. Есть такие люди, друзья? Вот с ними приятно общаться или нет? Неприятно, да? Неприятно, нехорошо. Еще один момент я хотел отметить про пустословие, друзья, а потом про смехотворство и будет уже участие братьев. Друзья, еще один момент. Вот мы с одной сестрой общаемся, и она рассказывает информацию про другую сестру, нехорошую. Она рассказывает не мне, а другой сестре. Вот одна сестра, сестра номер один, рассказывает сестре номер два нехорошую информацию про сестру номер три. Это редкий случай или так бывает? Наверное, бывает, да? Вот, очень исключительно редко, но бывает. И вот рассказывает. И потом я этой сестре говорю: вы знаете, вы совершаете грех. И за это вас Бог накажет. За то, что вы рассказываете вот этой сестре плохую информацию про эту сестру. Она мне говорит: так это же правда. Я ни слова не сказала лжи. Все правда. Можешь спросить у свидетелей, все, что я сказала, правда. Я ей говорю: однажды в Ветхом Завете был случай. Один человек, его звали Хам. Он увидел своего отца не в надлежащем виде. Помните такой случай, да? И рассказал своим братьям. Он рассказал правду или ложь? Кто помнит? Правду. Он рассказал правду. А Бог ему что сделал за это? Написано: его сын Ханаан, внук, то есть Ноя, сын Хама, и все потомство до сего дня были прокляты. Прокляты. За что? За правду. За правду. Друзья, запомните очень важную мысль. Никогда, ни при каких условиях нельзя рассказывать негативную информацию другому человеку. Даже если это правда. В Библии это называется сплетня. В Библии написано: не будь переносчиком в народе твоем. Друзья, если ты видишь брата согрешающего, что нужно делать? Молиться за него. Если согрешил против тебя, что нужно делать? Иди скажи подружке, скажи ему. Библия не разрешает говорить никому другому. Друзья, поэтому приучите себя. Когда я приехал в наш край, вот в Краснодарский край, я раньше жил в Самарской области, мне сказали про одного брата. Говорит, видишь этого брата? Я говорю, да. Знаешь, как мы его называем? Я говорю, как? Он говорит, брат, это кладбище слухов. Я говорю, что это означает? Это означает, что если слух к нему попал, то он в нем и умер. Больше никуда он не пойдет. Друзья, а есть люди, множители слухов. Множители. То есть к ним попал слух, и он пошел его другим разносит, да еще и, как Маяковский писал, прибавит от себя пункт пикантнейших деталей. То есть дополнит всем чем угодно, и так разнообразит, и так далее. Как вот, Дима, можно твой пример приведу, да? С мальчиком. Вот у Димы Вихарева мальчика недавно сбила машину, он рассказывал вчера, да? И один брат мимо проезжает, увидит, лежит мальчик на дороге, и что он говорит? У Вихаревых мальчика забили. Все, друзья, ужас. А на самом деле вообще все другое. Я помню однажды, я был в одной церкви, и там брат один проповедовал очень долго. Долго проповедовал, и я вернулся в церковь, и меня спрашивают, ну как это, как ты съездил? Я говорю, хорошее собрание было, только, и называя имя этого брата, только брат там разошелся. А потом слышу, мне говорят, ты слышал, этот брат развелся с женой? Я говорю, нет, не слышал. Откуда? Стали выяснять, оказывается, слухи ко мне пришли. Это я такие слухи подал. Оказывается, когда я брату говорил, что брат разошелся, но я имел в виду разошелся, в смысле долго проповедовал. Знаете, там разошелся, да? Мимо сестра проходила, услышала. Разошелся. Ну, в смысле, с женой. А с кем еще можно разойтись? Вот. Сказал, слухи пошли, и, друзья, и вот такая бывает ситуация. Друзья, это тоже очень плохо, это все пустословие, все это пустословие, и в Библии, знаете, как называется это? Бабьи басни. Написано, бабьи басни, девочки, не девчачьи басни, да, не обижайтесь, не женские, а бабьи, вот не надо бабьи басни. Особенно бабьи басни нельзя, знаете, кому? Мальчикам особенно нельзя. Вот. Друзья, и последнее, смехотворство. Смехотворство. Я вам расскажу один случай. Ко мне подошел один юноша и говорит, можно с вами побеседовать? Я говорю, можно. Он говорит, вы знаете, у меня есть сильное искушение. Вот когда вы проповедуете, или другой человек проповедует, и шутку допускает, и все смеются. Мне это не очень хорошо. Я говорю, почему? Он говорит, потому что мне тоже хочется смеяться. Хочется. Но в Библии написано, смехотворство неприлично. И я положил себе на сердце никогда не смеяться. Я сначала подумал, что он шутит. Я говорю, в принципе, он говорит, да, в принципе, никогда, вообще смех для меня запрещен. Вы знаете, я первый раз в жизни встретил человека, который вот так вот отнесся к этому слову. Об этом ли говорит это слово? Друзья, нет. Здесь речь идет совершенно не об этом. Друзья, хорошо, когда мы можем и посмеяться, и улыбнуться. Хорошо, когда мы можем сказать, ну, какую-то остроумную вещь, и это для нас хорошо. Если это никому не обидно, это никого не обзывает, никого не унижает. Если это хорошо, друзья, там написано в Библии, вот если смотреть внимательно, в других переводах, там по-английски я привел вам и в другом переводе. В вашей речи не должно быть грязных шуток. Грязных шуток. Друзья, вот что недопустимо, просто недопустимо. Недопустимы шутки, касающиеся, вернее, которые грязные. Что такое грязные шутки? Это шутки, оскорбляющие достоинство другого человека, которые выделяют его недостатки. Например, на его физическом недостатке основываются шутки. Недопустимо, просто недопустимо. Недопустимы шутки, которые касаются каких-то сфер личности человека или сферы целомудрия или нецеломудрия. Я знаю, что в каком-то возрасте особо популярны рассказы, такие плохие, мерзкие рассказы, от которых совесть оскверняется. Друзья, Библия запрещает это смехотворство именно в плане грязных шуток, унижающих другого человека, высмеивающих других людей. Недопустимо, еще раз скажу, нецеломудренные шутки, шутки, касающиеся сфер, вот какого-то вот интимной сферы, да, друзья, недопустимы, ни в коем случае. Тем более, друзья, недопустимы шутки, касающиеся Бога. Иногда это бывает. Например, мальчик поет песню в собрании, и меняет слова в этой песне. Друзья, недопустимо это. Ну, смешно может быть, но нельзя. Друзья, в разделе нашего юмора, в разделе нашего юмора, или вот в сфере нашего юмора, мы должны быть очень бдительны к тому, что мы говорим, какой смех, какие шутки мы допускаем, о чем мы смеемся, друзья. Здоровый, хороший, такой остроумная фраза, вызывающая улыбку, это хорошо. Это и проповедники допускают, и мы допускаем. Слава Богу, хорошо. Но если в этом, еще раз повторю, друзья, есть унижение человеческого достоинства, какая-то обидность, выраженная вот в физическом недостатке, или мы говорим шутку, касающуюся нецеломудренных каких-то отношений, или это шутка, касающаяся Бога, друзья, вот эти четыре раздела недопустимы в жизни христианина. И это все в раздел смехотворства.